интереснее, пока наши коллеги подтянутся, кто подтянется, мы немножечко займемся теоретическим материалом. Мы в ближайшие дни, то есть сегодня и через неделю, будем с вами говорить о этологии, о диагностике невербального поведения. То есть это достаточно большое и существенное подспорье для консультанта, для психолога, для психотерапевта. И это обоюдоострое оружие, потому что невербальное поведение клиента дает нам много информации о нем. Оно является своего рода детектором лжи, оно является детектором переживаемых сильных эмоций. И в то же время с помощью невербального поведения мы можем влиять на клиента. Мы можем его без слов успокаивать, поддерживать, останавливать, настраивать на определенную модальность. Все это чрезвычайно важно. Все эти вещи мы анализируем полуосознанно, зачастую неосознанно. Часто бывает, что общаясь с человеком, мы испытываем какое-то некомфортное, двойственное чувство. Нам человек кажется неискренним, мы к нему испытываем какую-то непонятную антипатию. Все это связано с тем, что человек невербально показывает, что его истинное отношение к нам отличается от того, что он пытается нам демонстрировать. Либо это варианты, связанные с переносом. То есть здесь нужно разбираться. Итак, невербальное поведение человека изучает наука этология, этос поведения, логос наука. Изучение поведения человека имеет абсолютные параллели с изучением животных. Биологи, зоологи в течение последних 100 лет осознанно занимаются изучением поведения животных. Для этого есть база, учение Павлова и Сеченова о высшей нервной деятельности. Этология сформировалась в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, и венцом тому, что эта наука сформировалась как достаточно серьезная, явилось вручение Нобелевской премии по биологии в 1975 году двум замечательным ученым в этой области. Для нас очень знаковой является этология, потому что Крымская психиатрическая школа является одной из ведущих в мире, и она сформировалась в 80-е годы прошлого столетия и, в общем-то, известна не только на территории СНГ, но и, в принципе, во всем мире. Мы сейчас будем говорить, собственно, о наблюдениях этологических, которые касаются здоровых людей. Мы не будем проводить параллели с какой-то патологией, хотя иногда будем об этом упоминать. Этология предполагает наблюдение. Наблюдение за человеком в реальных условиях. Если психологи устанавливают какой-то эксперимент, он искусственный, он задает определенные условия, то этолог просто сидит и наблюдает. Наблюдает и фиксирует определенные параметры, связанные с поведением человека. Что это за параметры? Это показатели особенностей позы человека и того, как она меняется по ходу коммуникации или какой-то деятельности. Второй компонент – это жест. То есть какие-то выразительные движения руками, головой и, в принципе, всем телом. Третий момент очень важный – это мимика. Это первое, с чего мы начинаем. И четвертый компонент – это невербальные компоненты речи. То есть особенности голоса, темп речи, громкость, интонация, паузы. Обо всем этом мы тоже будем с вами в свое время говорить. Следующим моментом является изучение простых и сложных комплексов поведения – как оно организуется. Допустим, поведение ухаживания, поведение, связанное с каким-то соперничеством, конкуренцией, или агонистическое поведение, связанное с агрессией, конфликтами. инициальное поведение, когда человек собирается что-то сделать и так далее. Как человек ведет себя для создания комфорта, каким образом он принимает пищу, как он спит. То есть все это проводит параллель человека с животным миром. Невербальное поведение организуется мозговыми структурами, поэтому оно не может быть контролируемо полностью. Поэтому невербальное поведение является наиболее надежным источником информации о человеке. Зачастую для нас важно, чтобы соответствовали и дополняли взаимно каналы коммуникации, чтобы вербальное сообщение соответствовало невербальному, чтобы все каналы коммуникации как-то органично согласовывались, чтобы мимика, поза, жест, особенности интонации, с которой произносится какая-то фраза, соответствовали семантике, чтобы не было каких-то противоречий. Зачастую люди себя выдают тем, что их невербальное сообщение несет несколько иную информацию, чем сообщение вербальное. Часто это что-то дополнительное. В трепатологии это имеет колоссальное диагностическое значение. Для нас это очень важно для того, чтобы видеть сильные эмоции, которые человек не может скрыть. Потому что невербальное поведение – это инстинкты, и это сильные эмоции, которые человек пытается замаскировать или скрыть таким образом. У нас в четверг, как вы знаете, состоится конференция. На конференции будет коротенький мой доклад, посвященный поведению неискренности, то есть как отличить лгущего человека. А потом у нас будет мастер-класс, посвященный жестикуляции. То есть мы постепенно будем все эти моменты разбирать. Но сразу хочу сказать, что для нас принципиально важно искать конгруентности и неконгруентности вербального поведения и невербального. Для этого мы должны научиться невербальное поведение читать. Для этого мы должны научиться наблюдать за невербальным поведением. А это достаточно нелегко, потому что это требует большого количества усилий, особой концентрации внимания. Анжелика Ильинична переслала мне по электронке записи ваших прошлых занятий. Замечательно наблюдать за мимикой, за позой, за жестикуляцией, когда вы работали в парах. Я думаю, что на мастер-классе мы как раз попытаемся посмотреть на себя, на свою работу со стороны. Вот почему так важно, что мы что-то записываем или что-то снимаем, потому что варианты супервизии, варианты того, что ты можешь посмотреть со стороны, как выглядит твое поведение, что ты говоришь, когда ты говоришь, зачем говоришь, как, представляет определенный интерес. И здесь мы можем получать достаточно большой опыт. Давайте начнем говорить о невербальном поведении, начиная с того, что мы можем узнать о человеке за те несколько минут, при которых мы с ним знакомимся, когда он входит в ваш кабинет для консультации. Открывается дверь, входит клиент, вы уже сразу бегло, особенно дамским взглядом, можете оценить, как человек одет. Опрятен он или нет? В психиатрии, при психозах, которые протекают вяло, при депрессиях, это достаточно очевидный, четкий признак. Вы можете оценить стиль человека. В какой стилистике он одет? Исходя из стилистики, можно предположить и статус человека, и то, чем он занимается, особенно если он какой-то неформал, если у него есть какие-то аксессуары. Поэтому самый удобный способ спрятаться – это что-то наподобие офисной одежды, костюма. То есть строго и мало о чем говорящий. Сразу хочу сказать, что все то, о чем мы будем говорить, является неким преувеличением, некой гипертрофированностью всего. Зачастую, крайне редко бывает, чтобы люди употребляли жесты вот во всей их полноте и красоте. Жесты обычно редуцированы, изменения позы минимальны, но и это может дать нам большую информацию. Допустим, вы задаете вопрос клиенту, и он на какое-то короткое время слегка отодвинулся вот так вот назад. То есть вы вторглись в его личное пространство, ему неприятно, он хочет от вас сбежать, поэтому он немножечко подался назад. Этот жест клиент не осознает абсолютно. Этот жест предполагает изменение тела в пространстве на пол сантиметра. Но вам он дает колоссальную информацию о том, что зона болезненная, либо вопрос сформулирован неудачно, либо это что-то, что для клиента является болезненным, и вам нужно быть очень осторожным, не стоит форсировать события. Поэтому мы будем говорить, показывать, обсуждать проявления невербального поведения, выраженные. Но это бывает далеко не всегда. Люди пытаются скрывать свое поведение, люди пытаются как можно меньше заявлять и выражать о себе, и их мимика, поза, жестикуляция, эмоции являются стопроцентными только тогда, когда они находятся в безопасной ситуации, в общении с хорошо знакомыми, близкими людьми. Во всех остальных ситуациях мы пытаемся соответствовать неким моделям поведения, и поэтому, скажем, консультация у психолога, ведь это определенная модель, которая предполагает определенные правила игры, определенную дистанцию, определенную степень уважительности. То есть это определенная игра. И поэтому здесь поведение носит несколько модифицированный характер. Но оно, тем не менее, является естественным, потому что человек задумывается о том, что и как в течение первых 5-7 минут. Потом он адаптируется, и для него уже становится не суть важным, где он находится, с кем, а его поведение носит более естественный характер. Но для нас как раз важны эти самые первые 5-7 минут, когда человек еще не настроился, и вот тот след, тот фон, с которым он пришел. Итак, мы смотрим на клиента, который в пороге кабинета, оцениваем, как он одет, его стилистику, принадлежность к его определенному классу, то, насколько он аккуратен, опрятен, то, как он следит за своим внешним видом. Следующий момент, мы оцениваем лицо человека. Естественно, мы сразу определяем пол, приблизительно определяем возраст и смотрим, насколько хорошо выглядит человек, какого цвета у него кожный покров. Он красный, он очень бледный, и значит, он волнуется. Может быть, он находится по мимике, по выражению лица, в каком-то необычном, неадекватном состоянии. Он взволнован, он в психозе, он в состоянии опьянения. То есть какие-то резкие, сильные, выраженные изменения видны сразу. Мы оцениваем мимику человека. Печальная она, энергичная, бодрая, веселая. То есть какое-то первое впечатление. Мы смотрим, насколько человек бодро и энергично перемещается. Какая у него походка. Походка может быть гармоничной, и походка может быть негармоничной. Когда, скажем, человек при ходьбе совершенно не движет руками, или он как-то ими неуклюже размахивает, идет он бодро, пружинище, или в развалочку, идет он быстро или медленно, идет он средним темпом, или передвигается крайне медленно. Походка у него пружинящее или наоборот это походка шаркающая. Неврологи по походке могут ставить определенного рода диагнозы. Допустим, перенесенный человеком инсульт предполагает, что у него может быть слабость в нижних конечностях, это называется гемиплегия, и при этом человек очень трудно согнуть ногу в коленях, а походка у него шаркающая. Человек может прихрамывать, человек может идти определенным образом. То есть невролог по походке может поставить несколько диагнозов уже сразу. По походке вы можете, по тому, как человек держит свой корпус в вертикальном положении, вы можете оценить в целом его тонус. Агрессивен он, возбужден, тревожен, либо наоборот он заторможен, подавлен. То есть все это можно оценить по походке. Тех людей, которых вы хорошо знаете и наблюдаете регулярно, вы легко по вот этим вот признакам, которые я уже перечислил, можете характеризовать, в каком человек сегодня настроении. Бодрый он, либо не выспавшийся, злой он, или веселый, уставший он, или еще что-то. То есть все это выдают движение человека, его жесты, в данном случае, а по походке можно сказать о нем. Вы предлагаете человеку присесть, при этом очень показательно, если есть варианты, скажем, как человек может устроиться, где он может устроиться, более комфортную позу он выбирает, менее комфортную, как далеко он садится от вашего стола. Есть такая наука проксемика, наука о индивидуальном расстоянии. Так вот, человек, который будет стараться отодвинуться от вас, это говорит о том, что человек чувствует себя крайне неуверенно, он защищается, ему нужна дистанция, он привык к тому, чтобы его территория была больше, он пока что еще не совсем вам доверяет, но если даже находясь далеко от вас, человек в ходе беседы немножечко подается в вашу сторону, это говорит о том, что вы его заинтересовали, что лед растаял, и человек к вам потянулся, то есть вы его к себе расположили. Если человек садится близко и пытается занять вашу территорию, там мобильный телефон, там сумочка, там зонтик, то есть он вторгся. То есть это говорит о том, что человек демонстративный, экспансивный, у него может быть повышенное настроение, у него, скажем так, мало сдерживающих моментов, и он ведет себя весьма экспансивно, и поэтому нужно ожидать, что его придется где-то осаждать, останавливать и вводить в какие-то определенные рамки. Поэтому у большинства психологов есть, скажем, четко установленное расстояние, так, чтобы было комфортно общаться, чтобы не нужно было повышать голос, ну и, наверное, так, чтобы вы могли целиком с головы до стоп наблюдать человека, наблюдать за его невербальным поведением. Поэтому существующие модели консультирования предполагают разную геометрию. Допустим, в гуманистической модели это два полужестких кресла, в которых люди сидят друг напротив друга под небольшим углом, чтобы не нужно было смотреть непосредственно в глаза, потому что глазной контакт – это обращение внимания, это то, что бывает в какое-то короткое время. Длительный контакт, который глазной длится долго, воспринимается как агрессия. Даже если это симпатичный юноша, симпатичная девушка, все равно это сексуальная агрессия. То есть это некое вторжение. Поэтому мы процентов 40 только времени, когда общаемся, мы фиксируем человека глазным контактом. Кстати, это тот момент, который психологи используют для того, чтобы привлечь к себе внимание, для того, чтобы акцентировать на каком-то моменте, а мы чаще смотрим на человека, когда говорим, когда слушаем его, потому что для нас очень важно увидеть, не обманывает ли он, что он говорит, какие его эмоции, какая мимика. Поэтому здесь и глазной контакт чаще. Когда говорим мы на человека тоже смотрим, но меньше, потому что мы заняты процессом конструирования мыслей. Если человек напряженно наблюдает за вами, когда конструирует какую-то фразу, он говорит либо о чем-то важном и значимом для вас двоих в процессе консультации, либо он обманывает, и для него важно не проколоться, он наблюдает за вашей реакцией. Это то, что свойственно коммивояжерам, которые впаривают какие-то товары, людям, которые ведут политические или экономические переговоры, ну и, в принципе, консультантам, психологам. Так человек занял определенное положение, вы можете оценить, как он сел, его поза. Является эта поза статичной и напряженной, либо человек вальяжно расселся и выражает то, что, в общем-то, он пытается как-то почувствовать себя комфортно, и он таким образом сам себя расслабляет. Но, опять же, что-то его выдаст. Либо руки сжатые в ладошки, либо он чем-то манипулирует. То есть, скажем так, говоря о позах, мы будем подробно рассматривать варианты положений, которые говорят о разных эмоциональных состояниях. Сейчас мы пытаемся разобраться с тем, что несут нам первые минуты, когда мы наблюдаем человека. Совершенно понятно, что поза нога на ногу для клиента не говорит о том, что он демонстрирует свои красивые ноги, или ему комфортно и удобно. Это, опять же, перекрест, любой перекрест говорит об определенной закрытости. Совершенно недопустимы такие позы для психолога, потому что со стороны психолога такая поза будет демонстрировать некое превосходство, некую надменность и, опять же, закрытость. Поэтому ваше расположение должно быть ясным, открытым. И если вы хотите соблюсти большую официальность, то вы общаетесь с клиентом через стол, как это делают, собственно, все психиатры. Но, опять же, вы себя спрятали, причем офисные столы делаются так, что, в принципе, ты не можешь... То есть клиент не видит твоих рук, которые спрятаны, и, может быть, ты нервничаешь. Клиент, в принципе, не видит твоих ног, но ты можешь видеть его ноги и его целиком. Иногда это очень и очень полезно и наглядно. Так, допустим, консультирую я женщину 35 лет, у которой трое детей, самому маленькому 1.5 года, и она пришла с тем, что ее муж ее бросил, он стал жить с другой женщиной, и при этом приезжает и терроризирует ее, он патологический ревнивец, и такой парадокс, что он, будучи изменником и, в общем-то, негодяем, обзывает ее нехорошими словами в том, что она гуляет, ну так, совершенно банальная проекция, или скорее проективная идентификация для того, чтобы управлять своим партнером. И она говорит о том, насколько она все-таки, несмотря ни на что, любит этого человека, как ей тяжело без него и морально, и физически, и то, что, в общем-то, она совершенно четко находится на грани самоубийства. Причем ее мимика, ее заламывание рук, кусание губ, слезы говорят о том, что эти переживания не являются демонстративными. Мне становится очень тревожно, и я глубоко задумываюсь, как мне поступить. Я опускаю глаза и вижу ее прекрасные ножки в сандалиях. А это был август. И смотрю, какой чудесный у нее педикюр. Это просто произведение искусства. То есть реально это шедевр. То есть, ну, наверное, такой тренд один из новомодных тогда вот появился. То есть я вот смотрю на эти ногти, любуюсь, меня так попускает. То есть человек, который в состоянии потратить уйму времени для того, чтобы заняться своим педикюром, явно с жизнью расставаться не будет. Хотя в данный момент ей искренне тяжело. Ей искренне тяжело, и ей хотелось бы
А у вас по расписанию здесь занятия?
Нет, мы захватчики. У вас занятия?
А, нет, у нас сейчас занятия здесь.
Ну, мы тогда переместимся, если у вас нет.
Хорошо.